Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Дагестане убиты 2 офицера милиции и ранен проректор университета. Сегодня истекает срок ультиматума группировки, взявшей на себя ответственность за похищение российских дипломатов в Ираке. КПРФ и «Яблоко» проводят сегодня совместную акцию протеста против информационной блокады. В Дагестане сегодня ночью убиты 2 офицера милиции и ранен проректор Дагестанского госуниверситета. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Махачкале Тимур Салимов.
Машину полковника Забитова расстреляли в половине первого ночи на перекрестке улиц Победы и Некрасова в центре Хасавюрта. Начальник АБОП и возвращавшийся вместе с ним со службы инспектор ДПС прапорщик Шамсудин Качакаев от полученных ранений скончались на месте. Все оперативные подразделения были подняты по тревоге. В городе и районе был введен план перехват преступников «Вулкан-5», однако результатов он не принес. Уголовное дело по статье 317 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и 222 «Незаконное приобретение, хранение, ношение оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов». Это второе покушение на Саид Салима Забитова. А за несколько часов до убийства милиционеров в Хасавюрте, столице Дагестана, было совершено покушение на проректора Дагестанского государственного педагогического университета. По данным пресс-службы МВД Дагестана, около 20 часов вторника с территории дачного общества «Урожай» в реанимационное отделение Центральной республиканской клинической больницы с огнестрельным ранением в грудь был доставлен 67-летний Вагап Минбулатов. Проректор педуниверситета был ранен выстрелом из пистолета Макарова. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Сегодня истекает срок ультиматума группировки «Совет маджахедов», взявшей на себя ответственность за похищение российских дипломатов в Ираке. 3 июня при нападении 4 сотрудника российского посольства в Багдаде были захвачены, один убит. В понедельник «Совет маджахедов», предположительно связанный с «Аль-Каидой», потребовал от российских властей вывести войска из Чечни и освободить заключенных мусульман. Ряд российских политиков и чиновников уже назвали требования экстремистов неприемлемыми. Говорит представитель МИДа России Михаил Камынин.
В Москве со всей серьезностью восприняли сообщение, которые появились в интернете. Российская сторона предпринимает активные меры для установления их достоверности. Вместе с тем, пока непосредственно в адрес Российской Федерации каких-либо обращений не поступало.
Сказал Радио Свобода представитель российского МИДа. В Москве и по всей России партии КПРФ и «Яблоко» проводят сегодня акции протеста против информационной политики властей. В столице по традиции митинг состоится около Останкинского телецентра, рассказывает корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Организаторы акции против информационной блокады оппозиции заявляют, что приведут к телецентру Останкина несколько тысяч человек. Несмотря на то, что маршировать «Яблоко» и КПРФ будут вместе, отношение к самому мероприятию у них не одинаковое. Об этом рассказал в интервью нашей радиостанции заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Коммунисты называют это борьбой с империей лжи. «Яблоко» называет это борьбой за свободу слова. Но в данном случае принципиально важно, что это разные партии принимают участие. Мы продолжаем традицию, которая началась в прошлом году, когда был проведен первый митинг у Останкина. И будем продолжать ее до полной победы свободы слова.
Председатель Всероссийского штаба по координации протестных действий Компартии Владимир Кашин заявил, что протестовать участники шествия и митинга сегодня будут не только против политической цензуры и информационной блокады оппозиции, но и против пропаганды насилия и разврата на телевидении и в других средствах массовой информации. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В Самаре областной суд возбудил новое уголовное дело против бывшего руководителя акционерного общества «Самара-Нефтегаз» дочерней компании «ЮКОСа» Павла Анисимова. Он обвиняется в неуплате налогов за 2002 год на сумму свыше 5 миллиардов рублей, сообщает наш корреспондент. В мае суд уже приговорил Анисимова к 2,5 годам лишения свободы за неуплату налогов в 99 и 2000 годах.
Радио «Свобода». Новости.
КНДР предлагает провести переговоры с США в связи с запланированным испытанием северокорейской ракеты дальнего радиуса действия. Представитель Пхеньяна Вон Хан Сон Рель вновь, однако, подчеркнул, что его страна имеет право на запуск ракеты. В 99 году Северная Корея подписала мораторий на ракетные испытания. Госсекретарь США Кондолиза Райс назвала планирующийся запуск провокацией. По словам генерального секретаря ООН Кофи Аннана, испытания могут серьезно осложнить ситуацию в регионе. В афганской провинции Гельмент в бою с силами коалиции убиты по меньшей мере 20 боевиков движения «Талибан». В последние месяцы талибы чрезвычайно активизировали боевые действия на юге Афганистана. Со времени падения их режима прошло 5 лет. В Вене сегодня проходят переговоры президента США Джорджа Буша с руководством Европейского Союза. В составе американской делегации госсекретарь США Кондолиза Райс. Ожидается, что на саммите будут обсуждаться ситуация вокруг ядерной программы Ирана, региональные конфликты и проблемы экономического развития. Вольфганг Шюссель, канцлер Австрии, председательствующий в ЕС, намерен поднять на переговорах вопрос об американской военной тюрьме на базе в Гуантанамо и секретных тюрьмах ЦРУ в Европе. Иран внимательно изучает пакет новых предложений шести ведущих держав по урегулированию кризиса вокруг своей ядерной программы. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки, выступая в Баку в кулуарах заседания глав внешнеполитических ведомств стран организации «Исламская конференция».
Новое предложение группы 5+1 рассматривается Исламской республикой Иран серьезно и тщательно. Когда мы получили этот пакет, точные сроки нашего ответа не обговаривались. Как только мы придем к какому-то решению, мы тут же сообщим об этом нашим друзьям в Европе,
сказал иранский министр.
Радио «Свобода», новости.
На индонезийском острове Сулавеси в результате оползней и наводнений погибли, по официальным данным, не менее 65 человек. Работы по поиску и спасению пострадавших продолжаются уже вторые сутки, после того, как на остров обрушились ливневые дожди. Власти опасаются, что число жертв будет расти. Число людей, располагающих состоянием в 1 миллион долларов и более, в мире в прошлом году достигло примерно 8 миллионов 700 тысяч человек. Об этом говорится в исследовании, проведенном американской инвестиционной компанией Merrill Lynch. Быстрее всего число миллионеров росло в 2005 году в странах с так называемыми развивающимися рынками Индии, России и Южной Кореи. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Час прессы. Программа Радио Свободы. У микрофона Виталий Портников. Светская и религиозная журналистика. Как они соотносятся? Как журналисты, работающие в православных изданиях, общаются со своими коллегами из изданий других христианских конфессий, из изданий других религий? Как религиозные журналисты смотрят на мир и отличается ли их взгляд от взгляда журналистов светских? Эти вопросы мы можем обсудить в нашей сегодняшней программе благодаря одному достаточно любопытному событию. Как раз в эти дни в российской столице проходит конференция «Россия без мифов и стереотипов. Моральные ценности, религии и средства массовой информации». Организаторами этой конференции стали Международный союз журналистов-католиков и Мировой форум профессионалов светских и религиозных средств массовой информации. Мы в нашей студии беседуем с двумя участниками этой конференции, мексиканской журналисткой Сочикитуаль Луной Моралес и главным редактором католической радиостудии Петром Сахаровым.
Здравствуйте.
Здрасте. И давайте с самого начала вот попробуем ответить нашим слушателям вот на какой очень важный, по-моему, вопрос. Почему католические журналисты решили провести свою конференцию в российской столице, то есть в столице страны, где большинство верующих исповедуют православие, а не католичество? Сочикитуаль, пожалуйста.
Вы знаете, Виталий, вот эта конференция на самом деле уже произошла в разных странах мира. И вот в прошлом году в Таиланде, когда вот состоялась беседа католических журналистов, они решили, что было бы очень интересно узнать из первых источников о том, что происходит в России и какая ситуация с прессой, и особенно для католических журналистов в России. И вот так и решили именно приехать сюда, потому что информация с рубежом о России намного отличается от того, что происходит здесь.
Петр, а вы вот как считаете, насколько помогает католическим журналистам понимание, вот эта конференция в понимании российских реалий?
Я думаю, что действительно это очень хорошая была идея, хотя я вот совершенно не в курсе того, как она возникала. Тем не менее, идея провести эту конференцию, которая проходит периодически в разных странах мира, провести именно здесь, действительно, мне кажется, может быть весьма плодотворной, потому что Россия остается для Запада, ну, будем пока ограничиваться только Западом, все-таки чем-то таким достаточно туманным, что окружено целым рядом мифов. Каждый из этих мифов может, так сказать, как любой миф, нет дыма без огня, за ним что-то стоит, какая-то реальность. Но, тем не менее, представление о России, в принципе, конечно, не вполне адекватные в мире, как и тем более представление о религиозной ситуации в России. Все это, в общем-то, порой преображается в какую-то достаточно такую кичевую картину и иногда в какие-то страшилки. Поэтому вот тот заголовок, который носит эта конференция, то название, которое носит эта конференция «Россия без мифов и стереотипов», мне кажется, вполне оправданно. Удастся ли участникам выявить этот образ России, вот в этом я не вполне уверен, но надеюсь, что это будет какой-то ступенью к тому, что к вот, приближению к тому идеалу, который поставлен в этом названии.
Вот, Сочи Каталь, что знает, собственно, католический журналист о России и средств массовой информации, когда он читает там газеты в собственной стране или получает какие-то телевизионные и радионовости. Ну, о том, какие проблемы у российских католиков возникают там с открытием храмов, о том, как не дают визы священникам, о том, насколько непростые отношения между католической церковью и московским патриархатом, о том, как папа не смог приехать в Россию, имею в виду покойного папу Иоанна Павла II, и так далее. И вот, наверное, это все не содействует вот такому вот созданию позитивного образа. Может быть, это мешает рассмотреть что-то иное, более важное?
Мне кажется, да, безусловно, но всегда возникают такие вопросы, которые постоянно журналистами задаем, ну, именно о том, что вы сказали, да, приезжает ли папа в Россию или нет, или какое отношение между православными и католиками. И вот в этом конференции вот мы пытаемся смотреть некоторые другие взгляды, а как на самом деле наша работа помогает вот соединить оба конфессия, и не в смысле соединить, как работать вместе, но чтобы будет более понимание между людьми вот в этих конфессиях. Например, я тоже работаю как корреспонденткой для католического агентства новостей в Италии. И наш взгляд именно на Россию вот состоится о том, что надо вот не разделить, а соединить вот и православие, то, что нас объединяет, а не то, что нас разделяет.
Продолжим как раз беседу о возможном объединении христианских конфессий после важной информации на волнах Радио Свобода.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Напомню, что сегодня в нашей программе участники международной конференции, проводящейся Союзом журналистов-католиков, конференции, посвященной России, мексиканская журналистка Сочи Каталь Луна Моралес и главный редактор католической радиостудии Петр Сахаров. Петр, вот такое складывается ощущение, когда смотришь, это как для светских, наверное, наших слушателей будет весьма любопытно, когда сравниваешь православную прессу, допустим, издающуюся под эгидой Московской патриархии, издающуюся в качестве такого вот источника понимания, что происходит в церкви, возможно, более светскими даже кругами, но, тем не менее, стремящимися говорить на религиозные темы. И вот с той, с другой стороны, прессу близкую к католическим, католической церкви, тоже, может быть, издающейся напрямую или близкую к католической церкви. Как-то православие в большей степени сосредоточено на проблемах конфессионального характера, да? А католическая пресса здесь, в России, по крайней мере, не только в России, мне кажется, видели разные тоже издания, она как бы более широко освещает православные проблемы церковные, в том числе и православные, да, и проблемы, связанные с разными конфессиональными отношениями экуменическими. Я, может быть, меньше, я бы так сказал, наверное, меньше там пишут о лютеранстве в российской католической прессе, но много о православии, о старообрядчестве. Вот как вы представляете себе, почему такой вот немного разный взгляд на этот мир возникает? То есть по православной прессе вообще трудно понять, что здесь есть католики. А по католической прессе, опять-таки не только российской, но, например, и по польским изданиям, которые я часто читаю, можно увидеть, что в мире есть много православных. Не просто, что они живут, что у них интенсивная духовная жизнь происходит, да?
Да, вы правы, но я немножко все-таки поправил бы по православной прессе, при том, конечно, будем вот в данном случае называть правильная православная, так условно в кавычках, правильная православная пресса. Нетрудно понять, что здесь католики, а как раз там указывается на то, что они здесь есть, но они здесь вот некое чужеродное тело, которое занимается прозелитизмом и пришло сюда ради того, чтобы истинных православных христиан, предполагается, что каждый русский от рождения православный, обратить в свою веру. К сожалению, вот прискорбие такое есть, но есть и другая, пусть очень маленькая такая, очень маленькие струйки в православии и православной прессы, которые стараются действовать как-то иначе. Что касается католической церкви, то действительно, я при том имею в виду, конечно, современную католическую церковь, потому что еще 60 лет назад это было несколько иначе, а 100 лет назад совсем иначе. То есть здесь процессы, которые происходили в католической церкви, надо полагать, что они рано или поздно затронуты другие христианские конфессии. Здесь совершенно другая установка. Здесь мы стоим перед фактом, что да, мы христиане разделены, но мы имеем возможность общего свидетельства. Того, что нас объединяет, все равно значительно больше, чем того, что нас разделяет. Поэтому как раз католическая пресса, ну, о Западе я не говорю, там действительно это нормальная ситуация, вот мне как раз много приходится и бывать, и смотреть прессу, и смотреть, и слушать, и читать католическую прессу разных стран, Франции особенно, там это просто нормально, что католики, например, представляют православным, так же, как и некоторым части протестантов, представляют свою прессу как некую площадку. Это совершенно обычная ситуация. Здесь то же самое. Вот, например, я начинал как раз свою журналистскую деятельность. Я в журналистику пришел довольно поздно. В журнале «Истина и жизнь», который учредился как католический, но очень быстро стал общехристианским, потому что уже когда он был католическим, в нем была эта тенденция, а потом как-то решили, что ну, лучше, если он будет такой, будет как бы общехристианским свидетельством. Потом впоследствии я как раз то место, где я работаю сейчас, это вот, назвали католическая студия ДАР. Но католическая студия ДАР это не самостоятельное учреждение, это часть христианского церковно-общественного канала, который создавался католичкой Ириной Алексеевной Иловайской и православным священником отцом Иоанном Свиридовым. Вот такое экуменическое свидетельство, где и католики, и православные будут проповедовать Евангелие, будут нести культурные ценности, которые накопила христианская культура в разных странах, и вместе свидетельствовать о Христе. Поэтому для нас это как бы вот некая совершенно такая естественная ситуация. Остается надеяться, что в общем... Кстати, должен сказать, что она в принципе для ряда православных конфессий, православных, простите, церквей, православных поместных церквей, например, для Константинопольской, для Антиохийской, для Румынской православной церкви, такой подход значительно в большей степени естественен, нежели вот для русской. Русская значительно более консервативна и охранительна. Она все время такое впечатление, что она вот создает себе некие искусственные страхи. И в журналистике, увы, это, к сожалению, очень сильно прорывается.
Ну, вот когда говорит наш коллега о искусственных страхах, то мы можем создать себе такой образ более-менее больше терпимости на Западе, меньше терпимости здесь, но вместе с тем, заметьте, Сычкин сказал, что сейчас проблема для Русской Православной Церкви, которая объединяется с Русской Православной Церковью за границей, именно в том, что вот эта Русская Православная Церковь за границей, которая многие годы, уже многие десятилетия окормляет паству на Западе, она как раз против экуменического диалога, в котором Русская Православная Церковь многие годы участвует. И одним из условий такого успешного объединения она называет именно отказ от этого экуменического диалога. Может быть, все-таки дело не только в Западе и Востоке, да, не только в том, что, может, в России не так понимают этот экуменический диалог, а в том, что есть просто разные представления о том, как должны общаться люди разных конфессий.
Вы знаете, я именно, ну, я хотела об этом рассказать. Я вчера разговаривала со священником из Ливана. И он рассказал мне, что в Ливане живут 17 разных христианских конфессий. 17. Представляете? Ну, например, у нас в Мексике более 90% мы являемся католиками. А в России, ну, главные христианские конфессии – католики, православные и протестантами, можно так сказать. Но как объединять, как понимать, хотя у нас вера, в принципе, одинакова, это безусловно, трудно. От чего это зависит? Вот это вопрос, который всегда стоит. И как это делать? Какую роль мы играем? И люди хотят объединяться или нет? А что значит объединяться? Вот всегда вопросы, которые стоят перед нами.
Кстати, я хотел бы сказать к слову, что все-таки процесс объединения, о котором я, в принципе, я к этому отношусь очень хорошо, но процесс объединения Русской Православной Церкви Московского Патриархата и зарубежной церкви идет все-таки пока достаточно туго, и то, что вот то объединение, о котором сейчас очень много говорится в прессе, как раз раздуто прессой. И раздуто, в общем-то...
Ну, это как раз показатель того, как светская пресса трактует религиозные события.
Вот, да, вот, это как раз очень, очень интересный момент. При том, что одновременно идет довольно серьезный новый раскол. Маленький, но серьезный новый раскол в Московском патриархате, я имею в виду отделение от Московского патриархата части Суржской епархии.
Да, это другая история.
Да, да, это другая история, и, в общем, как бы эти процессы вот идут параллельно.
Ну, о Суровской епархии действительно меньше говорят, да, здесь, чем о Русской Православной Церкви за границей, но это другая совсем история с точки зрения сотрудничества и взаимопонимания, да. Наверное, религии, религиозных конфессий. И если мы сейчас углубимся в историю Суровской епархии, мы дезориентируем слушателей, да, это такая очень специфическая проблема.
Не стоит, конечно.
Вот. Есть еще один весьма любопытный вопрос, который, я думаю, нужно сейчас как раз пояснить нашим слушателям, как все-таки вот проходит на самой конференции вот этот вот диалог. Приходят ли православные журналисты, есть ли какое-то общение с ними здесь вот во время всех этой дискуссии?
А вот, кстати, сегодня вечером будет круглый стол, где будут участвовать и протестанты, и православные, и католические журналисты. Вот будем обсуждать вот такие проблемы, как освещать религию в наших зданиях, в зданиях за рубежом. И вот остальные дни, только когда на открытой конференции приехал из Русской Православной Церкви протоиерей Всеволод Чаплин, он был с нами, и рассказал немножко, как он смотрит на... Его взгляд на отношения между католиками и православными, которые, ну, такой вопрос, наверняка, когда такое международное сообщество, нельзя избегать. И вот об этом то, что сейчас происходит. Но между журналистами, они вот в первый раз, большинство из них находится в России. И для им весьма интересно, любопытно не только быть на конференции, общаться с людьми, смотреть в город, такой.
Да, вот тут спрашивает один раздел слушатель, позволено ли католическим журналистам критиковать папу.
Да, вы знаете...
Это вот такой вечный вопрос.
В принципе, не существует канона, вот в кодексе канонического права не существует канона, запрещающего критиковать папу. В принципе, это, конечно, не принято. Ну, как-то к своему непосредственному руководству принято относиться с уважением, предполагается, что папа – это все-таки очень авторитетная фигура, не безгрешная, кстати, для католиков. Вот некоторые трактуют догмат о папской непогрешимости как то, что, мол, католики верят в то, что папа без греха. Нет, католики не верят в то, что папа без греха, папа тоже исповедуется, как и любой католик. Тем не менее, я знаю целый ряд католических изданий, при том те, на которых написана католическая газета, где появляются материалы, в которых, ну, как правило, достаточно взвешенно, критически рассматриваться могут какие-то шаги действующего понтифика. Это вот, по крайней мере, в последние несколько десятилетий это достаточно обычное явление. Хорошие журналисты, хорошие католические журналисты всегда стараются это делать в максимально корректной форме.
Вот тут еще вот вопрос такой для гостей. На Западной Украине, территории Польши, не знаю, почему на территории Польши, идет противостояние, доходящее до рукоплакства, там воюют православные католики, идет гонение на православных священников. Ваше мнение на этот счет?
Да. Ну, во-первых, давайте все-таки разберемся, Западная Украина или Польша.
Польша, да. Но, вероятно, наш слушатель что-то слышал о тех действительно проблемных отношениях, которые существуют между греко-католической церковью украинской и польскими католиками. На тех территориях Польши, которые граничат...
И польскими католиками.
И католиками. Католиками, да. Потому что между православной церковью польской нету, и католической церкви польской нету никаких сейчас проблем.
Потому что если это вопрос о Западной Украине, да, о взаимоотношении греко-католиков с православными, ну, это действительно очень, очень серьезный вопрос. Но надо сказать, что, в принципе, греко-католики на Украине, я не скажу, что я являюсь хорошим специалистом в этом вопросе, но это все-таки всегда была очень большая такая особая такой, ну, я бы сказал, субэтнос, не знаю, тут можно пользоваться разными терминологиями, которые, находясь в соприкосновении, с одной стороны, с латинскими католиками, поляками, с другой стороны, с русскими украинцами, но принадлежащими к русской православной церкви, конечно, исторически между ними складывались разного рода сложные отношения, и, ну, я бы не стал сводить все это к такому вот пятиминутному разговору. Как всегда при сосуществовании разных этносов, субэтносов, разных конфессий, в таком тесном сосуществовании, конечно, особенно когда это, скажем, народ завоеванный когда-то кем-то, а другой народ представляет вот как бы бывших, пусть даже бывших оккупантов или завоевателей. Естественно, что здесь исторически складываются очень сложные отношения, иногда расхлебывать их бывает очень трудно. Но я не в курсе этой ситуации.
Ну, мы можем добавить к этому еще и тот факт, что католики и православные совсем по-разному относятся к Львовскому собору, который в конце Второй мировой войны ликвидировал украинскую греко-католическую церковь, потому что для католиков и для греко-католиков этот собор не имеет своего, как бы, именно церковного смысла.
Конечно.
Для русской православной церкви он как раз имеет церковный смысл. Это если убрать те политические дискуссии, которые существуют на этот счет в России, допустим, в Украине, в других странах, вот даже вот эта вот, собственно, чисто теологическая проблема, она не является единой, не является той, которой удалось церквам прийти к взаимопониманию. Это все это вопрос ближайшего будущего. Это и говорит о необходимости там искать взаимопонимание, даже по таким сложным историческим, конечно, вопросам. Я напомню вам, уважаемые слушатели, что мы с нашими гостями, с Ачкитуаль Луной Моралес и Петром Сахаровым, обсуждаем вот как раз межконфессиональные отношения, отношения между светской и религиозной прессой. Вернемся мы к этой теме сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Так что что оставайтесь с нами. А пока что я хочу вам напомнить, что сегодня в 13 часов в эфир выйдет программа «Образование». Ее автор и ведущий Александр Косинский задается вопросом, почему современные подростки мало читают, плохо понимают письменный текст, и что можно сделать для изменения ситуации. Наверное, больше звуковых книг издавать, тогда сразу все поймут. Гостем этой программы является специалист по детскому и подростковому воспитанию Ася Штейн. Я надеюсь, что она более квалифицирована, чем я, ответить на этот вопрос.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане в центре Хасавюрта минувшей ночью убитый начальник Хасавюртовского районного отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Сайгид Салим Забитов и инспектор ДПС Шамсудин Качакаев. В Махачкале во вторник вечером совершено нападение на проректора Дагестанского государственного педагогического университета Вагаба Манбулатова. Он госпитализирован с ранениями. Сегодня истекает срок ультиматума группировки Совет Маджахедов, взявшей на себя ответственность за похищение российских дипломатов в Ираке. 3 июня при нападении 4 сотрудника российского посольства в Багдаде были захвачены, один убит. В Москве и нескольких городах России КПРФ и Яблоко проводят сегодня совместную акцию протеста против информационной политики российских властей. В столице митинг состоится у Останкинского телецентра. В Самаре областной суд возбудил новое уголовное дело против бывшего руководителя акционерного общества «Самара-Нефтегаз» дочерней компании ЮКОСа Павла Анисимова. Он обвиняется в неуплате налогов. КНДР предлагает провести переговоры с США в связи с запланированными испытанием северокорейской ракеты дальнего радиуса действия. Представитель Пхеньяна в ООН Хан Сон Рель вновь, однако, подчеркнул, что его страна имеет право на запуск ракеты. В афганской провинции Гельмент в бою с силами коалиции убито по меньшей мере 20 боевиков движения «Талибан». В последние месяцы талибы чрезвычайно активизировали боевые действия на юге Афганистана. В Вене сегодня проходят переговоры президента США Джорджа Буша с руководством Европейского Союза. Ожидается, что на саммите будут обсуждаться ситуация вокруг ядерной программы Ирана, региональные конфликты и проблемы экономического развития. Международная организация «Репортеры без границ» подвергла критике власти Афганистана за попытки ввести цензуру. Организация приводит в качестве примера выпущенный правительством Афганистана список тем, нежелательных для освещения в СМИ.
Час пресса на волнах Радио Свободы. У микрофона Виталий Портников. Гостья нашей сегодняшней программы – мексиканская журналистка Сочикитуаль Луна Моралес и главный редактор католической радиостудии ДАР Петр Сахаров. Мы беседуем о конференции «Россия без мифа и стереотипов. Моральные ценности религии и средства массовой информации», которая проводится как раз сейчас Международным союзом журналистов-католиков и Мировым форумом профессионалов светских и религиозных средств массовой информации. Я хочу вам напомнить, уважаемые слушатели, что вы можете тоже участвовать в диалоге с нашими гостями. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджеры. Москва 961 33 33. Санкт-Петербург 053. Екатеринбург 358 8720. Электронная почта. Mail at radio.svoboda.ru. Так что звоните, задавайте свои вопросы. Сочкиталь, а что вообще вот являлось такой важной темой для гостей этой конференции из разных стран? Какие такие вопросы, которые, может быть, для нас не очевидны, а для западных гостей, допустим, для гостей из других стран, являются важными с точки зрения вообще жизни в России.
Один из этих вопросов, безусловно, это влияет участие женщины в религии в России, потому что сразу первый вопрос, который возникли, особенно для женщин-журналистов, вот почему там нет женщин, и как вообще женщины участвуют в религии, могут они... преподавать причастие или нет. Потому что вот такие вещи, которые на западные уже много лет происходят, такие процессы в России нет. Вот такие вопросы действительно для им очень-очень интересно узнать. И, ну, они так удивлялись, когда сказали, что Вот, кстати, буквально несколько месяцев назад у православных были, ну, одна первая женщина, которая получила PhD в теологию, да?
Да.
Вот такое название.
Докторскую степень.
Да, докторскую степень. И они так удивились, как, а кроме этого, а что еще? Как они хотели бы, что будет более активной частью женщин, не только которые помогают в храме, а которые... Ну, которые более высокие. Я не знаю, высокий, как сказать, уровень.
Угу. У нас есть звонок. Валентин из Рязани. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте.
Да, говорите, пожалуйста.
Мне вот это слово «объединение», как противоположность разъединения, очень не нравится. Ведь это предполагает миссионерство, там, аннексию религиозную. А во-вторых, вообще говоря, выравнивание, вот эта энтропия, это вообще предполагает смерть. Необходимо разномыслие, разные способы мышления. Спасибо.
Спасибо. Вы знаете, я готов с вами согласиться, по крайней мере, в части того, что вы говорите, потому что именно вот такой замечательный принцип, который был выдвинут и Вторым Ватиканским собором в католической церкви, и очень так это, вот в той формулировке, которую я хочу сейчас произнести, очень на это как-то напирал папа Иоанн Павел II, единство в многообразии. Дело в том, что вот то многообразие, то культурное многообразие, то действительно разномыслие по очень многим, не, по очень многим вопросам, не самым центральным, который существует, всегда во все века существовало в церкви, сейчас католическая церковь как раз старается особенно внимательно к этому относиться. Я скажу, что не только католическая, дело в том, что и очень многие православные богословы и иерархи как раз подчеркивают, что именно это свойственно подлинному православию, вот многообразие путей, разномыслие, пользуясь той формулировкой, которая приписывается Августину, скорее всего, ему все-таки не принадлежит, в главном единство, в спорном свобода, во всем любовь. Вот тут мы и подошли с вами вот в этом последнем к тому, с чего вы начали. Все-таки, если мы смотрим на вопрос как христиане, отрешимся сейчас от вопроса прозелитизма, миссионерства, каким путем этого достигать. Ясно, что не теми вот путями, которые в прошлом и порой проповедовались и использовались, но если мы говорим как христиане, то мы должны вспомнить о том, что об этом молился Христос, молился накануне своих страданий, да будут все едины, как мы едины. Он предполагал, он знал о том, что будут разделения, и тем не менее молился Отцу о том, что да будут все едины.
Сергей Павлович из Москвы. Здравствуйте, Сергей
Павлович.
Добрый
день. Меня зовут Сергей Павлович. Я вообще считаю, что церковь, конечно же, едина, православная церковь, все прочие, конечно, так или иначе от нее отступали. Не об этом хочу говорить. Конгресс журналистов я не рассматриваю как средство какой-то, можно сказать, прозелитической некой такой инициативы, а скорее всего как простой импульс к тому, чтобы подстегнуть диалог, который сейчас явно тормозится. Уважаемый Петр Сахаров, я вас знаю, конечно, уже больше 7 лет, потому что, если вы слышите мой голос, может, вы его и уже запомнили, я свыше 7 лет являюсь оппонентом на Христианском церковно-общественном канале,
да,
и очень много дискутировал с отцом Иннокентием Павловым, а сейчас с отцом Владимиром Лапшиным.
Да,
я им предлагаю, в общем-то, некие практические шаги. Они, ну, отца Иннокентия уже, он ушел с канала, вот отцу Владимиру предлагаю. У нас, вы сами знаете, в 20 веке богословская наука в России была полностью разгромлена. Поэтому для того, чтобы ее хоть как-то восстановить, мне самому пришлось обратиться к православным зарубежным источникам, в частности, к сербскому богословию, и вот все 90-е годы потратить на перевод трудов известного сербского богослова преподобного Иустина Поповича.
сейчас... Сергей Павлович, будьте конкретны, вы уже знаете, да.
И вот конкретно, алло.
Да, завершайте, пожалуйста.
Вот, завершаю. Сейчас вышло, и вышел второй том его сочинений «Догматик». Вот на этой основе, вот на этой основе можно начинать диалог. Я отцу Владимиру это говорил, он пока этого боится. То есть дело за... католической стороной.
Понятно, Сергей Павлович. Понятно. Видите, у нас такие просвещенные, да. Теологически просвещенные слушатели, и у нас, и у вас.
Будем иметь в виду.
Вот тут вопрос такой у нас на пейджер, Олег Борисович. К сожалению, религия сплачивает вокруг себя людей, не затрудняющих себя понятием, что такое жизнь. И все заменяют простые догмы. Загробная жизнь, Бог все создал за 7 дней, это элементарно, но жизнь — это развитие человека, как и природы. Все мы вмонтированы в природу, пишет Олег Борисович. Видите, вот. Вам замечание.
Ну, Олег Борисович, я просто очень, очень кратко скажу, что религия, в каждой религии есть очень разные люди, и есть, которые, к сожалению, замыкаются в чистом теоретизировании по догмам, но это не вполне нормально, по крайней мере, для христианской религии. А есть те, которые находятся в гуще жизни и пытаются с позиции Евангелия, с позиции Слова Божия отвечать на те проблемы, которые сегодня ставит жизнь.
Также, вот, как, для многих людей вот религия может помогать на самом деле на жизни, либо может как немножко как мешать. Но нам кажется, что хороший христианин, наоборот, вот на это смотрят как способ, как они, помочь, как вот это на самом деле помогает им, вот имеет совсем другой взгляд на жизнь. В моем опыте здесь, в России, вот я замечаю, как в России люди, которые действительно серьезно к этому относятся, вот смотрят и найдут в религии действительно какую большую помощь для им.
Послушаем Евгения. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Я хочу спросить, в чем различие между католичеством и православием?
Евгений, это вопрос, просто жестоко было.
Разрешите, в чем различие? Второе, какие пути сближения проходили в прошлом, и что сейчас предлагает Конгресс, вот нынешний, конкретнее, более, без академического такого разговора?
Спасибо.
Я бы отвел бы этот вопрос, Евгений. Вы можете в двух словах ответить.
На первый в двух не смогу и не стану, потому что, сейчас существует на эту тему много книг. В принципе, можно этот вопрос забраться. Действительно, я думаю, что тут и одной передачи не хватит.
Я бы сказал, что это великий вопрос. Это о нем великий, можно снимать фильмы, писать энциклопедии. Это вопрос, конечно, духовных поисков человечества, по большому счету, да.
Что касается второго вопроса, то здесь, понимаете, вот этот конгресс собрался не для того, чтобы на него ответить, а именно для того, чтобы нащупывать как-то вот эти пути.
Георгий из Петербурга. Здравствуйте, Георгий.
Приветствую вас. У меня, можно сказать, вопрос важный, но на засыпку. 2000 лет назад, как мы знаем, Христос молился, согласно Евангелию по Иоанну, о единстве церкви. Каким образом получилось, что до сих пор оно не наступило? По вине людей, государственных деятелей или самого Бога Отца, быть может?
Я вообще сейчас считаю, что мы вошли в какую-то зону таких удивительных вещей. Кажется. Вот, опять-таки...
Ну что ж, Георгий, там об этом узнаем, я надеюсь.
Да, вот, по крайней мере, о вине Бога Отца, потому что здесь мы можем только говорить о людях. Владимир из Москвы. Я просто призываю вас, господа, учитывая, что у нас 15 минут до окончания программы, и не задавать вопросы, над которыми различные церковные соборы, как православные, так и католические, и как соборы, которые еще происходили до разъединения христианских конфессий, трудились месяцами и не находили ответов. Если вы в самом деле считаете, что наши уважаемые гости вот так легко за 2 минуты вам эти ответы дадут, то вы, конечно, очень высокое мнение о всех нас, находящихся в студиях. Спасибо. Если бы мы могли, то мы могли бы, наверное, и по воде пройти так легко, да? Владимир, пожалуйста.
Добрый день, друзья. Я давно верю, уже 10 лет. и считаю, что экуменизм вот в том состоянии, он просто невозможен, в каком находятся все мировые религии, я имею в виду христианские. Ну, представьте себе, как я могу быть заодно с человеком, который берет отрубленную руку, скрюченную, высохшую, и ею благословляет целую страну. Кстати, у какого человека такое жестокое сердце было, что он пришел, и Ирод отрубил голову Иоанну, но кто отрубил ему еще руку? Ответьте мне на этот вопрос. Спасибо большое.
Опять-таки, вот мы ушли тут в теологическую область. Это имеется в виду десница Иоанна Крестителя.
Да, я думаю, вы знаете, вопрос о почитании мощей все-таки как бы имеет, ну, свою историю в христианстве. Тут он тоже вызывал свои споры, но давайте в это не углубляться, это действительно мало имеет отношение, да, к тому, о чем мы сегодня говорим.
А скажите, читали, а вот в вашей стране вот тоже относится таким же образом, с таким же почитанием к мощам вот святым, как в России? Есть такое же отношение у мексиканских католиков, как у русских православных?
Реликвии.
К реликвиям священным, да.
Но в Мексике вот ситуация другая, действительно, безусловно, чем в России. Вот там можно сказать, что вы просто жаться католики. У вас нет вопроса, как хочешь или не хочешь. Вот так и родились. Мы так родились. Нам креститься с маленьким возрастом. Но все-таки мы научим. Вот понимать нашу религию. И вот сейчас происходит вот такое движение, осмотреть католики не как единственный способ христианства. И действительно пытаемся понимать вот разные конфессии. К сожалению, мы это не смотрим со своими глазами, только когда поедешь за рубежом и вот сознаешь, что есть другие христианские конфессии, тогда начинаешь более это понимать. Но действительно, стараемся, что не смотреть только на католика, как единственный способ христианства.
Владимир из Саратовской области. Здравствуйте, Владимир.
Лаудетур Иисус Христос. Коль уж затронута сегодня тема желательного сближения католической и православной церкви, я хотел бы сказать, что это сближение ведь достигается не только с помощью теоретических и солидных богословских журналов, но и было бы очень неплохо, если бы это было бы сближение повседневной практики простых верующих. Данные нам в озарениях, откровениях, подвижничестве. И я в этой связи хочу задать вопрос сеньорите Моралес. Берете ли вы лично, как журналист, на себя смелость и ответственность в своих материалах информировать читателей о повседневном вот таком религиозном опыте простых людей? Или все это очень тщательно фильтруется епископатом? Спасибо.
Нет, мне кажется, безусловно, вот такую ответственность я возьму на себя, потому что вот как журналистка не просто говорит правда, но особенно для агентства, для которой я работаю, вот наш взгляд, вот именно найти то, что нас объединяет. Недавно наш основательная организация получил приз в Нью-Йорке, ну, как помогательный создавать мир в журналистике. И вот для нас это был очень-очень важный приз. И вот, а может быть, я вот задаю вам вопрос, какие информации вы хотели как читатель или слушатель, найти о религии, потому что мы, как журналисты, мы всегда пишем о том, что нам касается. Вот вам интересно, и, наверное, тоже читатели, слушатели уже не хотели слышать, а какие разницы, а, наверное, вы хотели смотреть или читать другой материал.
Александр Васильевич из Ленинградской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. То, что сейчас я слушаю, везде всюду прослеживает такая мысль, что нужно иметь различия какие-то, значит, обязательно. А вы не думаете о том, что, например, тот, кто создал этот мир, наоборот, желал, чтобы люди были вместе и жили одним чем-то, а не разделялись между собой. Ну вот, и если, например, взять в революцию 1917 года, то ведь победили безбожники. Победили те, кто, например, вообще не верил. Значит, получается, тот, кто создал мир, он желал, чтобы, вернее, считает, что все эти религии вредны.
И те, кто, например, пытался объединить мир вот этой мировой революцией, ну вот, он тем самым вот это помог и поддержал эту революцию. В конце концов, все, кто имел деньги, имел оружие, имел все, не смог победить маленький, уже, в принципе, 1/15 часть России, которая осталась в 1918 году. И она выстояла.
Да. Вы знаете, но тот, кто создал этот мир, не создал двух людей с одинаковыми отпечатками пальцев. Не создал двух людей с одинаковыми отпечатками глаза. А души, надо полагать, человечески устроены еще сложнее, чем палец и глаз. И вот так, чтобы стремиться к тому, чтобы мы не отличались. Ну, как бы есть такие опыты в истории, там, Северная Корея, и не только, даже ближе было, вот. Но, вы знаете, а по поводу того, что, как бы, искать в исторических каких-то событиях подтверждение, скажем, того, что религия не нужна, я бы не стал.
Так, если говорить, вот мы очень важный момент еще, по-моему, не обсудили, это то, что есть, конечно, важная такая часть вот отношения, собственно, российских средств массовой информации к католическим проблемам здесь, в России. Вот вас устраивает, с точки зрения, как освещается российскими средствами массовой информации именно католическая жизнь здесь?
Нет, не устраивает.
Почему?
Ну, я как иностранка, как... Конечно, хотела бы смотреть, особенно по телевидению или слушать на радио, как более информации о том, что происходит с католиками. Как об этом мы вчера обсуждали в Конгрессе, мы разговаривали о том, что, конечно, то, что происходит в Ватикане, с папой, но об этом, конечно, мы более-менее узнаем. Но именно о католической жизни в России... Вот об этом совершенно очень мало говорит. И я как хотелось бы, потому что в России, как я представляю, это не только православная страна, а страна разных конфессий. И что тоже звучали, вот, и не только католики, то о том, что происходит с другими религиями, конфессиями. Это безусловно. Но тоже возникает вопрос, а может быть религия, как... самого тема, это не так интересно для людей. Или всегда политика, или всегда спорт, или всегда есть другие темы, которые оставят в последний момент, да, религию.
Галина из Москвы. Здрасте, Галина.
Добрый день, здравствуйте. Очень приятно, что вы собираете сейчас конгресс, да, и православных людей, и католических, наверное, у вас присутствует. Чтобы мы друг друга лучше понимали, надо больше открывать учебных заведений, как институтов и колледжей. И поэтому мы будем больше разбираться в друг друге. И православие, оно очень богатая культура. А католики тоже интересны. Я была в Европе, мне очень много понравилось. И отношение к нам, православным, очень хорошее. Я хотела бы, чтобы побольше было учебных заведений у нас в Москве.
А вы имеете в виду какие
именно религии? Католические и православные.
Да, религиозные учебные
заведения.
Потому
что есть два, кажется, университета.
Но есть это Свято-Фоминский вот, институт.
Сейчас я скажу. Это Свято-Тихонский университет. И еще есть университет при высоко... Вот есть храм...
Высокопетровского монастыря.
Высокопетровского,
Галина,
да. И все.
Спасибо.
И
это
больше
далеко...
нету. Побольше.
Галина, это далеко не все, потому что есть несколько еще православных институтов, например, Свято-Филаретовский институт, Библейско-богословский институт Святого Андрея, это православный, есть еще католический институт Святого Фомы, вот как раз который тоже открыт, как раз сейчас объявляется набор, так что и туда принимаются далеко не только католики, и тех, кто не католиков, там учатся, которые там учатся, вовсе не заставляют стать католиками и не пытаются таковыми сделать. Так что, в принципе, в этом отношении работа идет, и я ведь хотел вот к предыдущему предыдущему вопросу сказать, что, к сожалению, ведь и православие освещается плохо, потому что освещается оно исключительно с этнографической стороны. И иногда просто больно за церковь, какая есть возможность свидетельствовать, какой-нибудь там праздник, крещение Господне, спрашивает батюшку: «Батюшка, а что вот никто же, вот человек в прорубь окунается, что никто не простужается?» Ну, думаю: «Батюшка, ну у тебя есть возможность сейчас на всю страну по государственному каналу сказать о том, что о смысле этого праздника, о смысле явления Христа в мир». Стой, ну скажи, ну какая к черту там прорубь? В общем, главное это, не к черту, конечно, но все равно. Главное, и этой возможностью не пользуются, и начинают вот чисто это, можно сказать, на грани каких-то суеверий.
Ну, между прочим, это поэтому Галина и говорит нам о необходимости образования, потому что только образованный священник, высокоинтеллектуальный, может привлечь в наше время паству и объяснить людям, почему, собственно, люди верят, да? Очевидно. Да.
Виталий, когда спросили именно, вот какие определительные вот меры принимали в Конгрессе, вот это именно один. Все журналисты об этом говорили, что надо увеличивать вот знание о новой конфессии.
И, Ивана, послушаем, это будет ваш последний звонок. Иван, здравствуйте. Будьте только кратки.
Вы знаете, меня давно мучает вопрос, в буквальном смысле. Я больше чем уверен, что Бог, Он един. Разные религии – это разное видение Его. Почему в отношениях между ними преобладает дифференциация и антагонизм? Спасибо.
Вот это хороший вопрос, кстати. Для заключения программы, да.
Хороший вопрос для того, чтобы над ним думать. Долго, может быть, всю жизнь.
Трудно на это ответить.
Но, по крайней мере, я так понимаю, что светские люди, которые занимаются освещением религиозных вопросов, это как раз те люди, в том числе и журналисты, которые могут преодолевать эти вот различия, не различия в смысле различия, а различия в смысле антагонистических, астетического восприятия друг друга.
Конечно, пытаться понять, что нас реально разделяет, а это часто наша обычная человеческая природа, значит, страсть к разделениям, ну, такая же, которая в чем-то оправдана, когда, например, там, ну, я не знаю, там, не хочется жить в одной квартире с родственниками. В чем-то на этом наслаивается огромное количество, много всяких грязных ракушек налипает к нам на бока, как сказал поэт. Вот. И это, в общем-то, то же самое. Понять, самое опасное – это спорить о том, кто первый начал. Потому что это ни к чему не приводит. А вот понять, как самому освободиться от этих налипших ракушек – это, я думаю, что начало к реальному объединению.
Это весьма очень-очень интересный вопрос к... С моей точки зрения, тоже нас ведет вот именно вот время, в котором мы живем, в глобализации, в мире единый, который, ну, мы более об этом думаем, как особенно то, что касается религии, когда мы смотрим и знаем, что много проблем происходит именно, ну, я не хочу сказать из-за религии, потому что это не так, но просто... Касается религии, но всегда надо об этом думать, надо об этом понимать, писать.
Спасибо. Я напомню вам, уважаемые слушатели, что мы в программе «Час прессы» беседовали с нашими гостями, мексиканской журналисткой Сочи Китуаль Луной Моралес и главным редактором католической радиостудии «Дар» Петром Сахаровым о межконфессиональных отношениях в рамках вот проведения сейчас в Москве конференции «Россия без мифов и стереотипов», которая как раз состоялась под эгидой Международного союза журналистов-католиков. И сегодня еще проходит, сегодня последний день, да?
Да, и туда свободный вход. Ну, вот так, на Малой Грузинской, за кафедральным собором.
Так что наши уважаемые слушатели из Москвы, которые все этими вопросами хотят задаваться, они могут туда прийти. Я так понимаю, что сегодня в программе будут кто-то православные журналисты, многие известные. И они все эти вопросы могут как раз задавать, и православные, и католические журналисты, может быть, что-то для себя еще откроют.
И общаться с журналистами. Странами, да. Практически всего мира приехали на конференцию. Очень интересно,
так
тоже безглядно.
В 2 часа дня, вот сегодня можно.
Спасибо.
Туда прийти.
Спасибо. Я благодарю наших гостей, благодарю слушателей. Вел программу Виталий Портников, продюсер Елена Колупаева. Всего вам доброго, господа, и до новых встреч.
Всего доброго.
А сегодня
До свидания. Всего доброго.
А сегодня в 12 часов по окончании нашей программы в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Главные темы выпуска. Сегодня истекает срок ультиматума, предъявленного похитителями российских дипломатов в Ираке. Коммунисты и партия «Яблоко» проводят сегодня совместную акцию протеста против информационной блокады оппозиции государственным средствам массовой информации. А также репортажи на другие актуальные темы и новости экономики, науки и спорта.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».